В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И эти вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, это проще всего. Там будет такая полоска внизу «Слушать эфир», там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый адрес. asksergey@list.ru. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Это те люди, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. teos.fm. Там будет такая в углу большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать нашу, вот поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. Итак, ждем ваших вопросов и добро пожаловать. Так, вот у нас уже... некоторые вопросы. Так, аргумент, к которому часто прибегают атеисты, это эффект испорченного телефона. Как мы можем быть уверены, что Библия была передана через века в неизменном виде? Ну, во-первых, что такое испорченный телефон? Это такая игра, в которую играли, ну, не знаю, по крайней мере, в годы моего детства. Я не знаю, сейчас играют или нет. Это дети садятся в ряд где-нибудь на диване, и один ребенок произносит какую-нибудь фразу тихо, шепотом на ухо следующему, специально так, чтобы он плохо расслышал. Тот передает эту фразу дальше, и последний ребенок громко вслух произносит фразу, которая до него дошла, и фраза оказывается совершенно искажена, это не то, что было в начале. И все очень забавляются, всем очень весело. Вот почему это никак не может служить аналогией к передаче Библии? Ну, во-первых, у нас испорченный телефон — это игра, цель которой вот именно в том, чтобы получить искажение, над ним посмеяться. Когда мы имеем дело не с играющими детьми, а вот, скажем, с... не знаю, чиновниками по цепочке, передающими важный доклад, то тут уже у нас есть высокая уверенность, что поскольку они к этому относятся серьезно, поскольку для них это важно, доклад будет передан вот примерно так, как он пришел снизу, потому что люди ответственно относятся к передаче этой информации. Даже если у нас толщина цепочки один человек, и у нас просто каждый следующий человек в этой цепочке, он просто добросовестно, серьезно относится к своему делу, и тут уже пропадает эффект испорченного телефона. Но с Библией дело еще и в том, что там толщина этой цепочки передачи, она очень быстро нарастает. То есть у нас Библия не передается из уст в уста через одного человека. То есть это не какое-то семейное предание, которое передается от деда к внуку и дальше. Вот помню я, когда мой дед был в таком же возрасте, как и я, а я был в таком возрасте, как и ты, он мне рассказывал. Нет, как Библия передается во множестве копий. Она передается через множество рук. Она сразу начинает широко распространяться. Вот, сразу же, если мы берем Новый Завет, то тексты, которые входят в Новый Завет, они сразу же начинают переписываться, они сразу же начинают читаться вслух. Собственно, тексты первоначально предназначались для чтения вслух. Раньше люди вообще не было такого навыка читать тексты про себя. Текст всегда читался вслух. И обычно это выглядело так, что люди собрались на богослужение, и им вслух читают Библию. Это так и в синагоге было, и в ранней церкви. И таким образом мы имели множество копий, переписанных для нужд разных общин церковных, и множество людей, которые помнили, хорошо помнили тексты Священного Писания. Вот сейчас, даже если мы вот сейчас возьмем, сейчас у нас устное слово имеет гораздо меньше значения, мы сейчас все записываем, но даже сейчас, если мы возьмем благочестивого человека, который, хотя бы несколько лет в церкви, он будет достаточно хорошо помнить Новый Завет. И поэтому внести какие-то искажения просто по ошибке или преднамеренно будет невозможно, потому что у нас есть с самого начала, там, когда мы читаем в Деяниях апостольских, что там речь идет уже о тысячах обращенных, а потом это число только нарастает. Вот у нас есть тысячи людей, которые знают текст Священного Писания, которые его слышали, которые его запомнили, для которых он важен. И у нас есть еще тексты, которые переписываются от руки. И вот для того, чтобы у нас пошли какие-то искажения, эти искажения должны быть внесены во все копии письменные и, более того, во все головы людей, которые это слышали. То есть, ну, это технически неосуществимо. Есть мелкие ошибки, возникшие при переписывании, потому что переписывать от руки, ну вот, да, там возникают какие-то помарки, там возникают какие-то, там человек не дорисовал закорючку, поэтому изменился смысл. Но поскольку такого рода мелкие помарки, они все по-разному, они все делаются рассогласованно, они не являются частью какой-то общей целенаправленной программы редактуры, мы можем посмотреть и удостовериться, что можем найти первоначальный текст. Этим занимается библейская текстология, но библейская текстология, она занимается главным образом ловлей комаров, потому что все эти мелкие помарки, они не оказывают никакого влияния, собственно, на содержание текста. То есть это никакого вероучительного, догматического значения это не, вот эти разночтения не имеют. То есть аналогия с испорченным телефоном, она просто, знаете, на отмахнуться. Это отказ всерьез взаимодействовать с проблемой. Так. «Господь спас мою жизнь просто так, — сказал после покушения Трамп, — почему у Бога есть любимчики? Если критерии любви и спасения нам до конца неизвестны, зачем вы критикуете образ жизни других?» Вы ставите несколько разных вопросов. Значит, какое место в промысле Божьем занимает неудавшееся покушение на Трампа, я не знаю. Потому что мы знаем, что существует Божий промысел. Все события, которые на Земле происходят, они находятся в рамках этого промысла. Но мы не всегда можем сказать, если мы не пророки, нам не дано специального пророческого откровения, какое именно место, вот почему это так получилось. Значит, я бы с осторожностью относился к мнениям, что тот или иной политический деятель, он особым образом вот, богословлен Богом, он является Божьим посланцем, Божьим инструментом. Ну, надо все-таки не путать Божий дар с яичницей. Политические деятели – это политические деятели, божьи посланники – это божьи посланники. И это не значит, что, понимаете, это не то, что мы к ним плохо и непочтительно относились, но мы не должны торопиться смешивать Слово Божие и политику. Это разные, разные вещи. Что касается «у Бога есть любимчики», у Бога все любимчики. Другое дело, что, ну, есть люди, которые больше на виду. Там, какие-нибудь политические деятели или знаменитые артисты, они на виду. А вот обычный простой человек, он не на виду у других людей, про него не пишут газеты, но он также находится внутри божественного промысла. Он также является предметом божественной заботы и попечения. То есть Бог заботится о каждом своем творении. Не только о президентах, не только о знаменитостях. Просто президенты и знаменитости чаще у нас попадают на экраны. Если критерии любви и спасения вам до конца неизвестны, почему же известны? Известно, Бог нам открыл, как спастись. Бог любит все свое творение. Бог любит грешников. Бог любит беззаконников. И Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, как говорит апостол Павел. И он говорит в другом месте: «Ибо мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом». То есть Бог возлюбил отвратительных, негодных, гнусных, злобных грешников. И Он спас их через смерть и воскресение Своего Единородного Сына Иисуса Христа. И это спасение предлагается каждому человеку даром. То есть от человека зависит этот дар принять покаянием и верой. Бог любит все свое творение, без исключения. Любовь Бога простирается на все, что Он сотворил. При этом Божие творения обладают свободной волей и могут уйти, могут отказаться. Вот как блудный сын, он, отец его любит, но вот он решил, что ему как-то будет лучше в стране далече, что он будет более счастлив, более свободен, более могуч, если он просто утащит, что может, из дома отца и свалит, значит, в далекую страну. Он в этом ошибается, но вот так можно поступить. Человек может уйти от Бога, человек может уйти во тьму. Это его выбор. И Бог всегда ищет человека вернуть. Бог всегда ищет человека спасти. И вот некоторый образ жизни, он ведет во тьму. Человек может уйти во тьму. И вот путь греха и противления, он во тьму определенно ведет. Нам Священное Писание это совершенно ясно открывает, что некоторый образ жизни, он уводит от спасения. При этом важно, что к спасению нас ведет вера во Христа. И вот некоторый образ жизни, он с этой верой во Христа несовместим. Как говорит апостол Павел, что воры, пьяницы, хищники, злоречивые, блудники, прелюбодеи, мужеложники, маваки Царство Божие не наследуют. И таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть, вот люди, которые ведут такой, очевидно, греховный преступный образ жизни, Царство Божие не наследуют. Однако же любой такой человек может покаяться, омыться, осветиться и, очевидно, оставить свой образ жизни позади. Это может быть какие-то скандальные грехи, которые вот бросаются в глаза. Это может быть человек просто, ну, живет, может быть, тихо и прилично, но как-то Бога держит за пределами своей жизни. И вот Бог призывает каждого покаяться и обратиться. Вот. Поэтому мы знаем, какие у нас есть критерии веры и спасения. Человек спасается верой во Христа, и эта вера, она приводит к искреннему желанию повиноваться Божьим заповедям. То есть спасение, я еще раз это подчеркну, это не награда за соблюдение заповедей. Спасение — это дар, который мы обретаем в Иисусе Христе. Этот дар состоит в том, что мы обретаем новые отношения с Богом. Мы становимся Божьими чадами, мы становимся членами Его семьи. Мы становимся Ему близки и любимые, мы становимся членами Его ближайшего окружения. Христос говорит о себе, что Он брат нам, то есть «иди, скажи, братьям моим», или в послании к евреям говорится, что Он не стыдится называть их братьями, то есть Бог в Иисусе Христе сделался нашим братом, и мы сделались чадами Божьими в Иисусе Христе. Мы теперь Его ближайшие родственники, мы теперь им приняты, мы теперь им оправданы, мы теперь им прощены. И из этого, когда мы входим в эти новые отношения с Богом, это радикально меняет наши ценности, наш характер, наши отношения с миром, наш взгляд на то, как нам стоит поступать, что желанно и что хорошо в этой жизни. И вот когда человек живет без Бога, ему от уныния хочется как-то утешиться, как-то развлечься. Люди обычно грешат от уныния. Человек думает, что все, что у него есть, это вот эта короткая земная жизнь. И если он не получит каких-то удовольствий, то все, он так и помрет, не съев каких-то вкусных конфет. Я видел примеры, наблюдал в интернете, когда люди все это выносят. Я слышал это от людей, когда мужику становится за 40, и он понимает, что он стареет, он понимает, что он уже не на пике своих способностей, не на пике своей привлекательности, что сейчас его жизнь уже неизбежно идет вниз, и он кидает снова все тяжкие, он там пытается с какими-то молоденькими девочками отношения установить, он там покупает себе мотоцикл, на нем носится, как угорелый. То есть он пытается сделать вид, нет, мне не 40, мне 25. Почему это происходит? Потому что человек в унынии, он понял, что он смертен, он понял, что его жизнь идет уже в земная под откос, и он пытается это отрицать, он пытается как-то себя... Ну как же так, бедный я помру, не попробовав всех сладостей. А когда человек верит в вечную жизнь, он понимает, что впереди у меня жизнь вечная и блаженная. Впереди у меня нечто невероятно радостное и прекрасное. Бог уготовил мне вечное счастье. Вот мне бегать за какими-то удовольствиями этого мира – просто не нужно. Или как люди там пьют. Я разговаривал с одним человеком, и он пил просто потому, что он в глубоком унынии пребывал. Ему тоскливо, ему плохо, ему одиноко, а он выпьет две бутылки пива, ему легче. Притом, поскольку алкоголь — депрессант, понятно, что систематическое употребление алкоголя, оно человека загоняет в депрессию еще хуже. То есть это... такое коварное дело, что, да, это приносит короткое облегчение, но общий эмоциональный фон делает хуже, человека делает еще депрессивней. И люди вообще грешат, потому что им уныло и тоскливо в этой жизни, у них нет надежды. И человек думает, как же так, и я откажусь от последних моих радостей и утешений, которые в этой моей безотрадной жизни есть. Что же получается? Я проживу, я не получу удовольствий, я так и помру, бедненький. И это происходит от уныния, это происходит от отчаяния. Когда человек верит, что он предназначен для вечной радости. Его как-то совершенно не беспокоит, что он каких-то радостей здесь на земле, вот он лишится, чего-то он вкусненького не съест. Его на небесах ожидает пир. Он не беспокоится о том, что он там без чего-то останется. И вот вера, когда она есть, она человека научает тому, что я хочу, я буду жить в послушании Божьим заповедям, я буду к этому стремиться. Для меня это будет огромная радость, что я могу угождать Богу. Вот Христос меня искупил, Христос мне даровал вечную жизнь. И я радостно, с большой охотой желаю. Вот как апостол говорит, мы ревностно стараемся быть ему угодными. Я желаю делать то, что ему понравится, то, что ему будет угодно. И вот есть масса историй, масса свидетельств того, как люди уверовали и свою жизнь переменили. И понятно, что человек, который не имеет веры и надежды, он воспринимает проповедь заповеди Божьей как... Ну вот, последнее у меня было утешение, вот выжрать эти две бутылки пива перед телевизором, а потом ко мне пришли, значит, мне на мозги капают, что еще пьяницы Царства Божие не наследуют, там вот ты немедленно и от этого откажись. Бедненький я, вот никакой у меня вообще не будет утешения в жизни. Понятно, что человек, у которого нет веры и надежды, он воспринимает заповеди как просто... Меня лишают последних каких-то моих утешений. А вот человек, у которого вера есть, у него есть утешение. Он знает, что он получил величайший дар, который только можно, он пребывает в надежде. Что все будет очень-очень хорошо. Вот пребывай в вере, и все будет настолько хорошо, что ты не можешь себе вообразить. У меня невольно возникает такая ассоциация. Когда я учился в школе, у нас занятия кончались, по-моему, мая 25-го. И все жаждали каникул. Последние пару недель, мы неохотно ходили в школу, конечно. Но вот и последние несколько недель могли прийти родители к кому-то в классе, потому что они получили отпуск чуть раньше, где-то в середине мая. И они прямо из класса его забирали. И на этого ребенка смотрели все с такой завистью. Вот мы тут будем сидеть дальше учиться, а его родители взяли и увезли куда-то к теплому морю, где он там будет в море купаться, где он там будет загорать, где он там будет всячески на лунопарках кататься, и, в общем, у него будут совсем другие каникулы. И вот для верующего христианина смерть — это как меня пришли и забрали на каникулы. Это очень радостное, утешительное событие. Апостол Павел говорит, для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. То есть для него это вот что-то очень хорошее, радостное. И когда человек понимает, что у меня же есть вечная жизнь, я буду вечно абсолютно счастлив. Я буду со Христом. Это просто самое радостное, утешительное, что может быть. Я ничего не потеряю в этой жизни. Вот абсолютно ничего. Вот человек, который там проживет жизнь даже в самом суровом самоограничении, который там по земным меркам ничего не будет иметь, он абсолютно счастлив. У него все есть, у него есть вечная жизнь. И вот когда мы понимаем, что у нас есть вечная жизнь, у нас жажда... Ну, как-то себя утешить. Ну, вот как-то облегчить этот груз ныне. Вот как-то там, да, там, выжрать эти, там, две бутылки пива, там, еще пойти куда-нибудь там, как приключения себе поискать. Вот эта жажда, она просто отваливается, потому что мы находим радость и утешение в нашей жизни. У нас есть жизнь вечная и блаженная. И поэтому, когда мы говорим... Собственно, не мы говорим, это апостол, это Библия говорит, что ты не должен вести такой саморазрушительный образ жизни, ты не должен вредить себе и другим, потому что грех, он всегда вредит себе и другим. Это не попытка лишить людей последней радости. Это попытка указать на то, что есть настоящая радость. И когда у нас она есть, нам вот эти попытки утешить себя какими-нибудь грешками, они просто уже и не нужны. Гена пишет, какое дело вам, кто как грешит, с кем кто как спит, если промысел вашего царя вам не узнать. Может, вы сейчас, грех сейчас, часть божественного плана, тоже план любви такой, случай язык Бога. Значит, вы разные вопросы ставите. Какое дело до того, кто как грешит? Понимаете, в чем дело? Есть право человека, например, пить столько водки, сколько он захочет. Если человек взрослый, не ребенок, он может пойти, там, не знаю, покупать каждый день бутылку водки, каждый день ее выпивать. Но мы, как его друзья или соседи, или сослуживцы, должны ему сказать: друг, ты так скоро умрешь. Ты себя губишь, ты себя убиваешь. И обычно, когда человек в таком состоянии находится, он обижается, он говорит: а что вы мне-то на мозги капаете? А все пьют. А я не так много и пью. А в чем вообще? Ваше-то какое дело? Я вас, что ли, пить заставляю? Нет, не нравится тебе водка, не пей ее. А я буду пить, сколько я хочу. Но мы понимаем, что болезнь это у него. И мы не должны эту болезнь поощрять. Мы не должны его хлопать по плечу и говорить-то: не слушай этих злых алкофобов. На самом деле все эти святоши сами, небось, тайком бухают. Нет, если мы любим нашего ближнего, мы должны его увещевать вот от этой его прежней жизни отстать, потому что она его губит, она его разрушает. Она лишает его и временной, и вечной жизни. Поэтому имеет ли право человек своим приватным, частным порядком предаваться греху, там, не знаю, пить водку хоть в одиночестве, хоть с товарищами по несчастью, хоть дома, хоть в баре, имеет право в том смысле, что мы не должны его за это арестовывать, мы не должны его за это в кутузку сажать. Имеет. Но мы имеем обязанность ему свидетельствовать о том, что те, кто тебя любят, вот тебе такой жизни ни в коем случае не желают. Ты имеешь право спиться. Ты имеешь право там пребывать в каких-то грехах. Но если тебя кто-то любит, вот тот, кто тебя любит, скажет, что не надо так делать. Надо покаяться, надо оставить такой образ жизни. Может быть, грех – часть божественного плана. В каком смысле мы говорим о божественном плане? Божественный план учитывает все, что происходит, в том числе грехи. Вот, в этом смысле можно сказать, что предательство Иуды тоже учтено в божественном плане. Это было предсказано, что именно за 30 серебряников предадут. Но это его личный поступок. Бог его предвидит, но не предопределяет. Грех – это то, что Бог знает, то, что он предвидит, то, что он учитывает в своем плане, учитывает в своем замысле. Но Бог ни в коем случае не одобряет грех, не является автором греха. Ну, пару примеров я могу привести. У меня, я говорил, как с одним человеком, он был наркоман героиновый. Вот в 90-е годы была эпидемия героиновой наркомании, много народу просто померло от передоза. И один парень, он был героиновым наркоманом, но вот как-то он не помер. Он прекратил употребление, он покаялся, обратился, и он стал служить другим наркоманам, потому что он знает проблему изнутри, и он стал помогать другим наркоманам слезть. Вот у него были уникальные... Он находился в уникальном положении для того, чтобы помочь другим наркоманам, потому что у него наркоманский опыт. Вот тот грех и зло, которое было в его жизни, Бог обратил ко благу. Бог использовал это для того, чтобы людям помочь. Ну или покаявшийся преступник, который в тюрьме сидел. Он знал тоже человека, который был бандит. Он тоже в 90-е годы был бандит. Он по какой-то тяжелой статье сел в итоге. И там он в тюрьме покаялся. И когда он вышел из тюрьмы, он пошел служить, проповедовать Евангелие в тюрьму же, потому что он знает психологию людей, которые там сидят, он знает их ситуацию изнутри, он знает их язык, он может с ними разговаривать так, что они поймут. И вот так получается, что Бог взял это зло, которое было в жизни человека, И он его использовал для того, чтобы привести людей к спасению. То есть, да, когда человек кается, когда человек обращается к Богу, Бог использует ситуацию, в которой человек был, в том числе, плохую ситуацию, и он ее использует для того, чтобы сделать что-то доброе из нее. Ну, или вот, я не знаю, вышла книга или нет, мне просто давали прочитать еще рукопись, чтобы я там кое-что просмотрел. Есть такой Беккет Кук, который это в Штатах был такой гламурный гей, причем такой успешный, он был успешный фотограф. И он тусовался в гламурной тусовке, он делал фотографии на обложке там журналов типа Vogue, там еще каких-то таких модных глянцевых журналов. Вот он тусовался среди знаменитостей, достаточно хорошо зарабатывал. А потом он покаялся, обратился к Богу. Он оставил свой, значит, гейский образ жизни. Он, кстати, об этом книжку написал. И у него есть очень интересный видеоканал, можно посмотреть, кстати, Беккет Кук. Ну, естественно, он по-английски, если кто понимает, значит, ну, я не знаю, там, по-моему, можно сделать субтитр русский, если есть проблемы с этим. Ну, вот человек вел, очевидно, греховный образ жизни, потом он покаялся, пришел к Богу. И теперь он помогает другим прийти к Богу. То есть, если человек приходит к Богу, вот то, что у него было в прошлом, те грехи, которые у него были в прошлом, то, что он, все дрова, которых он там в прошлом наломал, Бог это использует к чему-то доброму. Бог это обратит во благо. В этом отношении Бог может сделать грех частью своего плана. Если человек покаялся, если человек обратился к Богу, то есть Бог берет даже плохой опыт человека, даже то, что у него плохо было в жизни, и Бог обращает это к чему-то хорошему. Станислав, ссылка на интуитивное ощущение индивидом свободы воли указывает на существование у воли такого свойства, как свобода, не на существование такого свойства, как свобода, на существование у индивида свойства испытывать внутренние ощущения. Тем более, что индивид не может знать всех причин таких внутренних ощущений. Вы знаете, я вам советую, наберите в любом поисковике Дэвид Сёрль «Свобода воли». И вам вывалится текст русский, там это существует в переводе на русском, книжка Джона Сёрля, она выложена в сети, где Сёрль, который сам материалист, он пишет о том, что, почему свобода воли является такой огромной проблемой для материализма и почему мы не можем отказаться от идеи свободы воли. Просто потому, что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. И мы не можем признать нашу свободную волю иллюзией, потому что признание свободной воли иллюзией есть сам по себе акт свободной воли. То есть отрицание свободной воли, оно абсурдно. И Джон Сёрль, который, он сам атеист и материалист, но он признает, что да, мы не знаем, как решить эту проблему. Потому что да, вот с точки зрения материализма, у нас все определяется законами природы, никакого места для свободы воли нету, но мы не можем отказаться от нашего опыта свободы воли, мы не можем объявить ее иллюзией, потому что это немедленно приводит нас к абсурду. Ну и в этом отношении, чем ценен Сёрль, тем, что он честный, вдумчивый, серьезный философ, при этом он материалист, и он показывает вот это внутреннее противоречие материализма, он его признает. Он говорит, мы понятия не имеем, что делать со свободой воли. Мы столетиями над этим бьемся, все никак не поймем. Просто сказать, нет никакой свободы воли, это иллюзия, это абсурд. И он понимает, что это абсурд. Станислав, результат изучения реаниматологом самым парнем около смертных вне телесных переживаний, это сплошное недоразумение. В исследованиях 2001 года ни один человек из 63 опрошенных пациентов так и не сообщил об обнаружении специальных символов, установленных в операционных особым образом. Хотя именно на этом строился весь эксперимент. Мало того, в 2014 году парня фактически опроверг, хотя сам этого так не понял, собственно, гипотеза мгновенной смерти мозга сразу после остановки сердца. Такие у вас псевдоавторитеты. Ну, что касается специальных символов, которые человек должен увидеть, как вам сказать, околосмертный опыт, он происходит в несколько плохо контролируемых ситуациях, то есть человек умирает, у него сердечный приступ или у него острая кровопотеря. Он лежит на операционном столе, врачи лихорадочно пытаются его спасти. В этот момент душа исходит из тела и думает: «О, надо мне как раз поучаствовать в эксперименте, отличная возможность, пойду посмотрю, что там на шкафу». Вот это довольно трудно. Поэтому я не вижу ничего, в принципе, невозможного в том, что у нас эксперимент очень трудно поставить, потому что должно так получиться, ряд факторов должен совпасть, человек должен начать умирать вовремя, он должен оказаться именно в этом помещении, выйдя из тела, он должен оказать, обратить внимание именно на этот знак, который ему там положили. Другое дело, что я, когда смотрю рассказы людей, которые пережили околосмертный опыт, я не думаю, что все это глюки, потому что, как вам сказать, поскольку я не являюсь философским материалистом, у меня нет запрета на исход души из тела, и я не вижу смысла отрицать, что такие вещи иногда происходят. При этом, да, есть много шума. Ну, есть проблема, как отличить сигнал от шума, потому что, ну, конечно, есть люди просто тупо врут. А есть люди, которые просто у них очень подвижная психика, они фантазируют. Но есть ряд ситуаций, которые невозможно объяснить таким образом. Когда люди не имеют мотива врать, когда люди совершенно с этим опытом никуда не лезут. То есть вот бывает ситуация, когда человек, допустим, там дама, практикующая нью-эйджерица, которая занимается всякими оккультными, значит, практиками, и она говорит: а вот у меня был околосмертный опыт, я получил при этом особые способности. Ну, это был, он был как-то очень кстати для бизнеса. Не знаю, врет ли она, но у нее есть мотив врать. Бывают ситуации, когда у людей нет мотива врать. То есть я как раз думаю, что околосмертный опыт, его стоит принимать так, как люди его описывают. Максим, вы в своей трансляции ВКонтакте говорили, что Бог имеет план на каждого человека, всех любит и заботится. Как это объяснить человеку, которому на кухню снаряд прилетел? Значит, когда мы умрем, и это неизбежно произойдет с каждым из нас, мы увидим ситуацию со стороны, и мы поймем, зачем на кухню прилетел снаряд, почему вот для моего спасения это было нужно. Вот я помню, читал, вот как раз об околосмертном опыте, я читал рассказ одного иранца, он там не говорит о своем вероисповедании, но вот иранцы, они вообще говорят шииты, мусульмане. И он описывает, как он попал в автокатастрофу, и он испытывал страшный гнев и горечь, потому что у него были какие-то планы, которые поломались, ему было физически больно. Он боялся, что сейчас он умрет или останется калекой. И когда он нашел из тела, во-первых, он ощутил присутствие кого-то, кого он назвал пророком, но он его не идентифицирует, кто это именно был, но по описанию похоже, что это Господь Иисус. И он говорит, что он в этот момент ощутил великое спокойствие и сознание того, что вот ему надо было попасть в эту катастрофу. Вот это каким-то образом послужит к его вечному благу. Когда мы находимся в беде или в опасности, или тем более, когда в беде или в опасности находятся наши близкие, мы бурно реагируем, потому что это необходимо для поддержания жизни. То есть, когда человек в опасности, он должен принимать меры, он должен куда-то бежать, там, прятаться, он должен помогать спрятаться своим домашним. То есть, конечно, тут адреналин, тут все это и должно происходить так. Но когда мы увидим все это с той стороны, мы поймем, что вот таким образом Бог нас привел туда, куда и надо. Весь мир лежит во зле. Бог не является автором зла. Снаряд прилетел на кухню, потому что люди согрешили. Это грех конкретных людей. Вот, грех людей, которые отдавали соответствующие приказы. Грех людей, которые жали на гашетку. Это не воля Божия, не то, что Бог этого хотел. Но Бог обратит это событие к вечному спасению человека. Как сказано в послании к римлянам, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Все. То есть, если человек верует, если человек желает творить волю Божию, ему все содействует ко благу. Это не значит, что ему там не больно, это не значит, что он не страдает. Вот надо избежать этого момента, потому что иногда людям кажется, что когда мы говорим, что это часть Божьего замысла, вот это все обратится ко благу, мы людей призываем как-то пренебречь реальностью страдания. Нет. Страдание абсолютно реально. Сын Божий страдал до смерти. Бог сострадает нам в немощах наших. Христос был беженцем. Христа пытались убить. В конце концов, убили. И Бог серьезно относится к человеческому страданию. Мы должны серьезно к нему относиться. Но когда мы окажемся на той стороне, мы увидим, что Бог нас провел тем путем, которым надо было провести. Есть очень поразительный текст, который я прочитал, вот время от времени перечитываю. «Откровение божественной любви» Юлиани Норвичской. Это была такая средневековая английская подвижница. И ей Христос в видении говорит, что все будет хорошо, во всех отношениях будет хорошо, и ты сама это увидишь. То есть вот все эти временные скорби, они обернутся вечной радостью, и ты это увидишь. Если ты будешь пребывать в вере и терпении, ты все это увидишь. Ну, а там она живет, это, по-моему, 14 век, это англо-французская война, вот как она там, столетняя, по-моему, война. Это эпидемия чумы, от которой треть населения Европы умерла. В общем, это какие-то жуткие церковные нестроения, там два папы или, по-моему, даже три целых, которые между собой собачатся. В общем, там куча всяких огорчений. И ей в этот момент открывается, что весь мир находится в руках любви Божией, и что Бог приведет весь мир к тем целям, которые он наметил. И она передает слова Христа, которые он к ней обращает, говорит, внезапно ты будешь восхищена, а от всей твоей скорби, от всей твоей боли. То есть вот какое-то время ты пребываешь здесь в терпении, какое-то время тебе плохо и трудно, но потом ты окажешься на небесах, ты, вот как Христос говорит, вы увидите меня и возрадуетесь, радости ваши никто не отнимет у вас. То есть отношение христианина к всем событиям мира — это надежда. Да, страдание абсолютно реально, горе абсолютно реально. Ни в коем случае мы этого не преуменьшаем. Ни в коем случае мы не пытаемся отрицать. Вот христианство — это не... оно не проповедует какого-то окаменного нечувствия. Оно не говорит нам, что страдание — это что-то незначительное. Нет. Страдания реальны. Но Бог приведет нас к вечной радости через все, что нам предстоит пережить. Например, Михаил, у атеиста смысл жизни – это его семья. Допустим, у него однажды все посыпалось, он тяжело заболел. Какая проблема в том, что он успокоит себя тем, что жил ради семьи? Петя, который играет в танчики, его знакомые, которые тем же занимаются, вполне себе будут считать, что истинный смысл жизни в игре в танчики. Например, мусульманин будет считать, что смысл жизни – подражать Мухаммаду и верить в Аллах, а не в Иисуса. Субъективный смысл – не обессмысливает жизнь от слова совсем. Понимаете, в чем дело? Субъективный смысл, он как раз, когда мы понимаем, что он субъективный, он не работает. Для того, чтобы наши убеждения придавали нашей жизни смысл, мы должны исходить из того, что они истинно, реальны и подлинны. Если, например, человек видит смысл жизни в том, чтобы играть в танчики, большинство из нас ему скажет, что ты просто свою жизнь проваливаешь, ты свою жизнь теряешь на что-то пустое. Есть нечто более важное и достойное в твоей жизни, чем играть в танчики. Вот мы понимаем, что на самом деле он тратит свою жизнь бессмысленно, что нельзя делать смыслом в своей жизни игру в танчики, человек для чего-то другого существует. Поэтому субъективный смысл жизни, представьте себе человека, который фетишист, и который влюблен в чей-то старый чулок. И для него этот старый чулок — это центр жизни, он на этом сосредоточен, для него это вот самое важное, что ему только нужно в этой жизни. И мы на него смотрим и говорим: бедный мужик, больной совсем. А он скажет: а в чем проблема? А у меня смысл жизни в этом старом чулке. Очевидно, мы посмотрим со стороны и скажем: да нет же. Не может человек сделать себе смысл жизни из этого, он ошибается. Он болен, у него куда-то совсем не туда уехала вся его система ценностей. И вот точно так же субъективный смысл, он может соответствовать нашему подлинному благу в большей или меньшей степени, а может нет. И он отсылает нас к поискам какого-то смысла объективного. Ну или там, не знаю, для национал-социалиста смысл жизни в торжестве арийской расы. А мы со стороны посмотрим и скажем, что ты злобный безумец вообще. Мы ни в коем случае не говорим, что все человеческие ценности и устремления одинаковы. А если они не одинаковы, мы их неизбежно соотносим с каким-то общим смыслом жизни, с каким-то критерием того, что правильно и что неправильно. Атеисты ехидничают: ни разум, ни сознание, даже если нематериальны, не могут существовать без материального носителя. Мы верим, что Бог нематериален, как обосновать эту позицию? Сознание нематериально в любом случае, потому что материя не обладает свободой воли, сознание требует свободы воли, потому что сознание, оно обладает интенциональностью, то есть обращенностью на что-то. Она, вот сейчас мы можем беседовать о вере, мы можем чего-то опасаться, чего-то надеяться, к чему-то стремиться, чего-то избегать. То есть сознание имеет некоторый предмет, который она выбирает. Я выбираю помышлять об этом, а не о другом. А это предполагает наличие свободной воли. Материя свободной воли не обладает. Следовательно, если очень коротко и просто, материя не может сама по себе производить сознание. Довод тот, что мы не наблюдаем сознание вне людей, вне, соответственно, его материальных носителей, он примерно как сказать, что мы не наблюдаем радиоволн вне радиоприемников. Тем не менее, радиоволны существуют вне радиоприемников. Так, вы утверждаете, что христианин 1000 лет накапливает интеллектуальный потенциал, чтобы родить современную науку, вам самому не смешно от такой чепухи? Современная наука возникла только в ходе смены философской картины мира с христианской на модерновую, с ее опорой на законы природы. Простите, пожалуйста, а как-то получилось, что в христианском мире вот это произошло? Как так получилось, что все деятели научной революции у нас не просто представители христианской культуры, но именно лично глубоко верующие, благочестивые люди? Я боюсь, правда, что у меня время уже эфира подошло к концу. У меня осталось несколько неотвеченных вопросов. Я прошу прощения, что не успеваю. Но тогда мы их просто... В среду я тогда на них отвечу уже. А пока буду уже с вами прощаться. До свидания. Спасибо вам и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.